ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 5-6, глава 4, молитвы Хамсагухи, текст 44. О Праджапати Дакша, ты подвергал себя суровой аскезе ради того, чтобы обитатели этого мира множились и благоденствовали. Также и я хочу, чтобы каждый в этом мире был счастлив. Я очень доволен тобою, ибо я желаю всем блага, а ты стараешься исполнить мое желание. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый раз, когда материальный космос разрушается, все его обитатели находят прибежище в теле Карандакашая и Вишну, чтобы после того, как мир будет сотворен вновь, выйти и, воплотившись в различных материальных телах, возобновить свою деятельность. Почему же мир устроен так, что живые существа вынуждены томиться под властью материальной природы, претерпевая тройственные страдания? Господь говорит Дакше: ты хочешь блага всем живым существам, и я желаю им того же. Каждый, кто пришел в материальный мир, подлежит исправлению. Все обитатели этого мира некогда отвергли служение Богу, поэтому они обречены на вечное рабство, нитья-бадха, вечное пребывание в круговороте рождения и смерти. У них, конечно, есть возможность обрести освобождение, но они не хотят ею воспользоваться. Они предпочитают наслаждаться жизнью в материальном мире, и в наказание за это вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Таков закон природы. Господь говорит в Бхагавад-гите: «Дай вихеша гуна маи, мама мая дуратья я, мама эва е прападьянте, мая метам тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, очень и очень трудно. Но те, кто предался мне, с легкостью выходят из-под ее влияния. Там же в Гите Господь поясняет: «Мамайвамша джива локей джива бута санатанаха, манакшаштани индриани пракритистани каршати». Живые существа, обитатели материального мира, мои вечные частицы. Под властной материей они отчаянно борются с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Только из-за своей склонности к бунтарству обусловленные души вынуждены вести непрерывную борьбу за выживание. Эта борьба не прекратится до тех пор, пока они не покорятся Кришне. Движение сознания Кришны – не очередная мода. Оно имеет глубокие исторические корни и открывает перед всеми обусловленными душами истинный путь к благоденствию, давая каждому возможность возвыситься до сознания Кришны. Пока мы не обретем сознание Кришны, мы будем вечно скитаться в материальном мире, то поднимаясь на высшие планеты, то опускаясь на низшие. Об этом сказано в Читане Чаритамрите: «Кабу сварги уттая, кабу нараке дубая». Обусловленные души то погружаются в невежество, то до какой-то степени избавляются от него. К этому сводится вся их жизнь. Заботясь о благе обусловленных душ, Праджапати Дакша хотел стать их отцом, чтобы дать им жизнь и вместе с ней возможность получить освобождение. Истинное освобождение обретает только тот, кто вручает себя Кришне. И если отец зачинает детей для того, чтобы научить их, как предаться Кришне, он исполняет свое предназначение. Точно так же духовный учитель оправдывает свое звание только тогда, когда обучает падшие души науке сознания Кришны. Если мы дадим обусловленным душам возможность обрести сознание Кришны, Верховный Господь будет очень доволен нами, притохам, и одобрит все наши действия. Все участники движения сознания Кришны, по примеру ачарьев прошлого, должны заботиться о благе обусловленных душ, побуждая их развивать в себе сознание Кришны и создавая им для этого все условия. Такова истинная благотворительность. И посвятив себя этой деятельности, проповедник или любой, кто стремится распространять сознание Кришны, непременно заслужит признание Верховной Личности Бога. Сам Господь обещает это: «Яйдам парамам гухьям мад бхактеш абидхасяти бхактимай парам критва, мамме вайшяти асамшаяха. Начатасман манушьешу кашчинме приякриттамаха, бавита начаметасмат аньях приятаро бхуви. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно придет к чистому преданному служению и в конце концов вернется ко мне. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Притохам те праджанатха ятте сьод бримманам тапаха мамайша камабхутанам ядбхуя сурвибутаяха. О Праджапати Дакша, ты подвергал себя суровой аскезе ради того, чтобы обитатели этого мира множились и благоденствовали. Так же и я хочу, чтобы каждый в этом мире был счастлив. Я очень доволен тобою, ибо я желаю всем блага, а ты стараешься исполнить мое желание. Здесь Вишну, явившийся к Дакше, говорит, что он доволен им, потому что желание Дакши совпадает с его желанием. Потому что Дакша, желая увеличить население материального мира, так или иначе способствует исполнению замысла Господа. Интересно, что это роль Дакши. Имеет свои особенности. Дакша – слуга Кришны. И прежде всего, он ощущает себя этим слугой. Здесь он говорит: «Я хочу исполнить твое желание». До этого он молился Кришне. И в своих молитвах, которые он повторял, он выразил очень глубокое понимание того, кто такой Кришна. Понимание того, что он должен делать в своих отношениях с Кришной. Но при этом, когда дело дошло до того, чтобы высказать, что я хочу, он сказал: «Я хочу зачинать живых существ». И Кришна здесь, будучи очень милостивым Вишну, говорит, что да, это желание совпадает с моим. В Гарга-самхите говорится, что Дакша в Кришна-лиле – это Акрура. И очень интересно провести параллель между двумя этими персонажами. Акрура тоже прежде всего слуга Господа, но при этом он особый слуга Господа. Он увозит Кришну из Вриндавана. И при этом он официально служит Камсе. Акрура официально состоит на службе у Камсы, но внутри он слуга Кришны. Точно так же Дакша официально он состоит на службе у материальной энергии. Официально он служит материальным целям этого материального творения, но внутри он слуга Кришны. И поэтому Вишну говорит здесь: «Я доволен тобой, потому что твое желание совпадает с моим желанием». И в этом, собственно, цель преданного служения. Даже в пределах материального мира человек может служить Кришне, потому что этот материальный мир в конце концов создан Кришной. И этот материальный мир создан для того, чтобы исполнить определенные цели. Этот материальный мир имеет двойственную миссию. Шримад Бхагаватам и другие священные писания объясняют, что в материальном мире Господь заложил две миссии удивительным образом. Потому что, на первый взгляд, эти две миссии полностью противоречат друг другу. Но Кришне удалось совместить эти две вещи, которые, казалось бы, абсолютно несовместимы. С одной стороны, материальный мир полностью приспособлен для того, чтобы живые существа могли наслаждаться здесь, чтобы они жили и в ус не дули, чтобы они были абсолютно независимыми, чтобы Кришна не видел их, и чтобы они тут делали что-то такое тайком от Кришны. Так, с одной стороны. Но с другой стороны, тот же самый материальный мир предназначен для того, чтобы побудить живые существа вернуться к Кришне, чтобы научить их стать преданными, чтобы научить их служить здесь. И Кришна самым гениальным образом сумел совместить эти две вещи, вложить их в человека. Так? И если мы посмотрим на человека, на то, каким образом создан человек, и на то, каким образом создан этот мир, то первое, что придет нам в голову: я создан для наслаждения, и этот материальный мир создан для меня. Если мы попытаемся объективно изучить природу этого мира, мы увидим, что как бы на первый взгляд все здесь создано для того, чтобы я наслаждался. Если посмотреть материальный мир, то мы увидим, что Кришна, о чем он только не позаботился, он все дал. Так, плоды растут на деревьях, везде вообще разные, красивые, вкусные, сочные. Так. Целебные травы растут. И каждая целебная трава предназначена для каждой болезни. Если посмотреть, то создается полная иллюзия того, что весь этот мир специально предназначен для меня. Какая бы болезнь у меня ни появилась, есть какая-то трава, которая против этой болезни специальная. Так, мочалки на деревьях растут. Обо всем Кришна позаботился. Хлопок растет, шелковичные черви, шелк придут, так, чтобы я в шелк одевался. Хлопок растет, чтобы я носил хлопковые одежды. Все есть. Нет ни в чем недостатка. Так, и если я посмотрю на себя, я изучу, если я буду изучать свои собственные чувства, я увижу, что все эти чувства созданы для того, чтобы я наслаждался. Весь этот мир с его объектами создан для того, чтобы я наслаждался, и мне даны чувства, которым я могу наслаждаться. Так? Если мы посмотрим звуки, мне дано ухо, чтобы я слышал. И звуки, которые создал Кришна, они все доставляют наслаждение уху. Так, эти ноты, саре гама падани са, или там доре ми фа соля си. Так, каждая нота, которую не возьмешь, если их расположить в правильном порядке, то они доставляют блаженство. Человек слушает и думает, вот оно, для этого я создан. У меня есть ухо и есть звук. И звук этот дан мне для того, чтобы я наслаждался. Ухо дано мне для того, чтобы я наслаждался. Все идеально подходит друг к другу. Так, Кришна создал море. Для чего он создал море? Для того, чтобы люди купались, правильно? Море, оно теплое, оно приятное, оно соленое чуть-чуть. Так. Кришна создал реки для того, чтобы люди могли омываться и пить воду из них. Море, чтобы желудок у них был хороший. Шримад Бхагаватам объясняет, что море для желудка, реки для нервной системы. Все для нас. Все для того, чтобы мы наслаждались. Кажется, что все идеальным образом совпадает и приспособлено. Если мы просто чисто объективно будем наблюдать себя, мы поймем, все создано для моего наслаждения. И многие люди, они пребывают, большинство людей, пребывают в этой иллюзии. Весь этот мир создан для меня. Так, если мы посмотрим руку, для чего создана рука? Она идеальным образом создана для чего? Брать. Что брать? То, что мне нужно. Так. Рука нужна для того, чтобы я мог взять и присвоить себе. Так? И люди смотрят на это и думают, как же это все использовать? Только по назначению. Рука, чтобы брать, язык, чтобы наслаждаться вкусом, нос, чтобы вдыхать ароматы. Как мне рассказали недавно историю про датскую королеву. Она была старенькой женщина, королева-мать, вдовствующая. И она умерла не так давно. И когда она умерла, ей было 90 с лишним лет. Она прожила долгую и счастливую жизнь. У нее были замки, дворцы, гардеробы, слуги, богатство, все, что нужно. И при этом у нее была маленькая слабость. Все было. Но все знали, что у нее есть одна маленькая, но пламенная страсть. Она была клептоманкой по совместительству. И куда бы она ни пришла, она все время что-нибудь воровала. Всего было много. Всего было с избытком, всего, чего только можно. Но руки-то даны нам для чего-то, так? Поэтому, соответственно, раз они даны нам Кришной, нужно брать, нужно ими пользоваться. И, соответственно, она протягивала эту руку. И в Дании королевская семья, она освобождена от ответственности перед законом. И все продавцы магазинов знали, если королева-мать пришла в магазин, то чего-то обязательно не досчитаешься. Но людей нельзя даже, строго говоря, в этом винить. Они смотрят на себя и думают, все это мне дано для чего? Чтобы я жил здесь и чтобы я наслаждался. Как в есть такие детские головоломки. Так? Когда берут какую-то картину и разрезают ее разным замысловатым образом. И потом, соответственно, чтобы сложить эту головоломку, нужно найти одну часть, которая идеальным образом соответствует другой части. Так. И, соответственно, когда вы найдете эту одну часть, соответствующую другой части, вы постепенно-постепенно сможете сложить целостную картину. И человек здесь, в материальном мире, он оказался перед этой головоломкой. И он пытается сложить ее. И он видит, вот объект чувств, вот мое чувство. И он примеряет одно к другому. Ему кажется, вот оно. Идеально одно подходит к другому. Поэтому мне нужно взять и сложить их. Мне нужно соединить объект чувств со своим чувством. Так? И, соответственно, в результате он должен получить эту целостную картину. Он думает, еще немного. Вот стоит мне только все свои чувства сложить со всеми объектами чувств, я буду счастлив. И цель, предназначение, эта головоломка, она сложится, и все станет здорово, все станет на свои места. Но проблема заключается в том, как объясняет Сила Прабхупада, что в какой-то момент, пока мы складываем эту головоломку, пока мы прикладываем объекты чувств с чувствами, в какой-то момент мы берем и умираем ни с того ни с сего. В какой-то момент, несмотря на то, что нам кажется, что вот-вот, еще немного, стоит дотянуться, и счастье оно наступит. Стоит вот мне все это, все то, что у меня есть, вложить в какие-то там соответствующие выступающие части, чтобы они соединились друг с другом. Счастье наступит, но оно не наступает. И смерть, как объясняет здесь Сила Прабхупада, это доказательство того, что несмотря на то, что как бы очевидно, что человек должен здесь наслаждаться, но это очевидная истина, истиной не является. Как есть одно высказывание, я уж не помню кого, что далеко не все очевидное является истиной. И на первый взгляд, наше первое изначальное предназначение – наслаждаться здесь. Но хотя оно так очевидно, оно истиной не является. И поэтому, соответственно, в Шримад-Бхагаватам, во второй песне Шримад-Бхагаватам, есть очень интересное имя Кришны. Брахма называет там Кришну, когда Брахма пожал руку Кришне. Когда Брахма встретился с Кришной, у них было там интервью, они пожали друг другу руки, Кришна ему что-то сказал, они разошлись. Брахма потом называет Кришну Индриартха. Индриартха значит, что ты цель моих чувств. Ты смысл моих чувств, ты то, для чего мои чувства созданы. Так мне кажется, что мои чувства созданы для того, чтобы я ощущал этот мир, для того, чтобы я испытывал и впитывал в себя этот мир. Но на самом деле высшая цель, с помощью для которой, ради которой я создан, ради которой созданы мои чувства, ради которой создано мое тело, это Кришна. И если я хочу, чтобы я действительно был счастливым, если я действительно хочу, чтобы головоломка сложилась, то я свои чувства должен использовать для того, чтобы служить Кришне. Я должен соединять их с Ним, а не с материальным миром. Если я соединяю их с Ним, то тогда, соответственно, этот морок материального мира, эта иллюзия материального мира рассеивается, это несчастье материального мира уходит. Иначе смерть и тройственные страдания продолжают мучить нас. Как в... Я недавно читал библейскую историю. Мне она очень нравится. Я периодически к ней возвращаюсь. И особенно в связи с этой темой Шримад-Бхагаватам, с этим разделом Шримад-Бхагаватам, который мы сейчас изучаем. Это история грехопадения человека. История про Адама и Еву. О том, как наши предки когда-то согрешили, а мы с вами до сих пор расплачиваемся за этот грех, который они там в Эдеме совершили. История очень любопытная, и я попытаюсь рассказать ее с точки зрения Шримад-Бхагаватам, с точки зрения того, что написано здесь в шестой песне Шримад-Бхагаватам. Попытаюсь ее, осмелюсь проинтерпретировать ее. Пусть меня простят люди, которые ее понимают по-другому, но в конце концов мы можем просто взять ее как отдельно взятую абстрактную историю. И начинается она именно с этого. Начинается она именно с того, что Бог создал рай. Для кого Он создал рай? Отгадайте. Для человека. Он поселил туда Адама, первого человека. Адам, кстати говоря, значит красный. То есть Адам был первым коммунистом. Его поместили в этот коммунистический рай, в Эдем. И там было все. И Кришна, ну, то есть, ну, я не знаю, там, Бог. Он все в этом Эдеме создал так, чтобы все Адаму было хорошо, чтобы ни о чем ему заботиться не нужно было. И посредине этого рая росло два дерева. Одно дерево жизни, другое дерево познания добра и зла. И Кришна сказал: «Адам, вот тебе дерево жизни, ешь с него плодов сколько влезет, никаких проблем нет. И чем больше будешь есть, тем лучше тебе будет. И вот тебе дерево познания добра и зла». Теперь, размышляя над этим названием, я подумал, что название это появилось позже. Потому что если есть дерево жизни, и Бог сказал, если будешь брать плоды с этого дерева, то помрешь. Так, очевидно, если есть одно дерево, оно называется дерево жизни, есть другое дерево, плод с него сорвешь и съешь, то как оно должно называться? Дерево смерти. Так? Скорее всего, позже Адам назвал его красивым названием «древо познания добра и зла». Потому что люди, они, это называется эвфемизм, когда мы что-то такое отвратительное называем красивым словом, и это отвратительное перестает быть таким отвратительным, потому что у него красивое название. Я недавно проезжал по городу и увидел рекламу шведских унитазов. И на рекламе этой, соответственно, был нарисован продукт этой рекламы, унитаз. Большой и красивый. И там было написано: если уж сидеть, то на троне. Если уж... Это то, как люди живут в этом мире. Они берут этот мир и называют его красивыми именами. И, соответственно, в этом раю, в этом Эдеме было дерево жизни, и никакого запрета не было. Ешь сколько угодно. И дерево смерти, или древо познания добра и зла. И, соответственно, был этот простоватый Адам, который заскучал очень скоро. Так он ходил, смотрел, наслаждался, кушал все. Но скучно ему стало. И тогда Кришна подумал, что чтобы ему не было скучно, нужно что сделать? Еву создать, правильно, так. Иначе скучно. Отсюда все неприятности и начались. Так. Оттуда все пошло и поехало. Вот. Но, что тоже интересно, он создал его из ребра. И ребро... по-моему, на еврейском языке ребро значит хова, и хова значит также грань. И если мы посмотрим Шримад Бхагаватам, в любых аллегорических историях, когда у нас есть мужчина и женщина, то женщина олицетворяет обычно что? Нет, не маю. И не мудрость. Что-то среднее между майей и мудростью. Материальный разум человека. Да, где-то вот, если майю соединить с мудростью, то получится как раз материальный разум. То есть грань. Ева создана из грани. Это определенная грань. И мужчина в данном случае олицетворяет определенное отношение к миру, и Ева, соответственно, это вот эта вот эмоционально-материально-разумная грань человеческого существа. Вот. И до того, как она не была создана, Адаму и в голову не приходило нарушить запрет. Так, запретили, сказали, не нужно есть, не будем есть, хорошо. Вот. Но тут появилась Ева, и, соответственно, появился материальный разум. И этот материальный разум, как... немного стихов спустя, в следующей главе, Нарада Муни будет объяснять Харьясвам. Когда он проповедовал Харьясвам, он тоже произнес им один стих аллегорический, размышляя над которым, Харьясвы полностью разочаровались в материальной жизни. И Харьясвы, этот стих заключался в следующем. Нарада Муни сказал им: «Эй, вы сидите тут, и вы размышляете о том, чтобы размножаться, чтобы... вступить в семейную жизнь, чтобы производить на свет потомство. Но вы же света не видели. Вы же не знаете, что на этом мире, в этом мире есть некая земля. И в этой земле один единственный правитель». И дальше Харьясвы, когда они стали размышлять, что это за земля, которую они не знают, на которой они не были, они поняли, что эта земля – их собственное тело. И в нашем теле есть один единственный правитель. Кто этот правитель? А? Кришна, да. сверхдуша. Тело создано для Него. Наше тело, оно только кажется нашим. На самом деле правит им Кришна. На самом деле это тело принадлежит Ему. И дальше он сказал, что там есть в этой стране, соответственно, тело, вернее, есть эта страна, есть один правитель, и там же ходит блудница. Эта блудница, она все время одевается в красивые наряды. И кто эта блудница? Материальный разум. Материальный разум – это блудница. И у этой блудницы есть муж. И кто такой этот муж? Это мы, да, да. Эта блудница, она хорошо вышла замуж. Так, за нас. И обычно, если женщина легкого поведения выходит за кого-то замуж, то мужчина полностью уверен, что он ей полностью распоряжается, но при этом она вертит им как хочет, направо и налево. И, соответственно, харьяшвы, они стали размышлять над этим. Как же так? Она помыкает этим несчастным мужем, сама она совершенно легкого поведения женщина. Вот. И, соответственно, это Ева, которая олицетворяет разум, она подошла и уставилась на это дерево познания добра и зла. Змей ей нашептал: посмотри, какие красивые плоды. И Ева стала смотреть на них и стала думать: действительно, какие вкусные и, наверное, очень полезные. И, наверное, и сразу же вожделение возникло в ней. Дьяята вишаян пумсах, когда человек размышляет над чем-то, когда он видит что-то, сразу же ему хочется взять это к себе. И, соответственно, она попробовала и подумала: вкусные плоды, очень хорошо, пока не умерла. И пошла к Адаму и сказала: кушай, дорогой муженек. И Адам, естественно, раз Ева говорит, что кушать, надо кушать, так? Потому что муж, он всегда делает то, что жена ему говорит. Так? Точно так же, как мы всегда делаем то, что говорит нам разум. Я недавно был в Сочи вчера, и там встречался с одним преданным. Он солидный преданный, там, он адвокат, бизнесмен, богатый человек. Вот. И мы зашли с ним в кафе, там преданные открыли кафе, он из другого города. Когда он покушал в этом кафе, первый он сказал: слава Богу, что здесь нет моей жены. Я спросил у него: почему? Он говорит: если бы она тут была, завтра бы мне уже пришлось открывать такое же кафе в своем городе. Я подумал, ну, по крайней мере, честно признался. Соответственно, Ева протянула Адаму это самое яблоко. И Адам скушал это яблоко. И первое, что с ним случилось, первое, что он почувствовал, когда он съел этот плод запретный, плод с древа познания добра и зла, он почувствовал что? Стыд он. Да, он почувствовал вожделение, и, соответственно, он почувствовал стыд. Он почувствовал, что он ногой. Он почувствовал, что что-то не так, что ему хочется сделать что-то, что на самом деле стыдное. Так. И дальше потом мы знаем всю историю. Бог прогуливался по раю, он заслышал шелест его шагов и кричал: «Эй, Адам, ты где?» А Адам со стыда спрятался за кустами. Так и стал от Бога в прятки играть. Бог кричит: «Адам, Адам, выйди!» Адам говорит: «Нет, я не могу, мне стыдно». И в сущности, если мы посмотрим на все это, то это наша с вами ситуация. Мы тоже как бы спрятались здесь от Бога. Мы спрятались здесь в этом мире, и нам стыдно. Так, почему мы спрятались? Потому что нам стыдно. Мы не хотим, чтобы Бог был. Мы на самом деле не хотим, чтобы Бог был в нашей жизни. И поэтому мы спрятались здесь за кустами и скрываемся тут, играем от Бога в прятки здесь и говорим: не смотри на нас, лучше мы тут сами будем своими стыдными делами заниматься, а ты уйди куда-нибудь подальше. Вот. И таким образом, соответственно, эти два дерева, дерево познания добра и зла и дерево жизни, они в сущности символизируют два способа отношения к этому миру. Я могу использовать свое тело, которое мне дано Кришной, для того, чтобы служить Ему. Так? И если я служу Ему, то тогда я нахожусь в вечной жизни, в вечных отношениях с Ним. Тогда я постоянно живу, и я все время связан с этим источником жизни. И если я отказываюсь от служения Ему, я начинаю познавать это добро и зло, и вместе с добром и злом я познаю смерть. И вместе со смертью я познаю стыд. И вместе со стыдом я познаю тройственные страдания этого мира и все остальное, с чем связана эта жизнь. То есть эти вещи, эта проблема существования в материальном мире, очень и очень непростая. Так? Здесь очень легко запутаться. Человек очень легко сможет решить, что он создан для того, чтобы наслаждаться здесь, и мир создан для того, чтобы наслаждать его. И это решение более высокое, то, что я создан для того, чтобы служить Кришне, оно далеко не такое очевидное, потому что Кришна не виден. Мы здесь, мы отдалены от него. И очень разумные люди не могут понять, для чего же я создан здесь, для чего созданы мои чувства и для чего создан мой ум. Как в 11-й песне Шримад-Бхагаватам есть история, когда кумары подошли к Браме, и кумары эти долго размышляли, кумары-гьяни. Кумары, они пришли к Браме с вопросом, который поставил его в тупик. Кумары пришли к Браме и сказали: «Объясни нам, пожалуйста, мы хотим освободиться, но для того, чтобы освободиться, нам нужно отделить материальный ум от материальных объектов. В то же самое время мы смотрим на наш материальный ум, и мы смотрим на материальные объекты, и мы видим, что они срослись друг с другом, что у них есть родство, что ум притягивает материальные объекты. Так? Если мы смотрим на этот мир, то они сразу же сами лезут в наш ум. Материальные объекты, их не нужно просить, чтобы они залезли туда. Стоит на них посмотреть, они уже у нас в уме поселились. Так? И с другой стороны, материальный ум сам притягивается к материальным объектам. Он как спрут, так? И у него щупальцы. И эти щупальцы вылезают оттуда, и они тянутся туда. И кумары сказали: мы смотрим на это, и мы видим, что они созданы друг для друга. Каким образом мы можем разделить их? Каким образом мы можем разъединить их? Каким образом мы можем отказаться от материальных объектов и оторвать ум от материальных объектов? И Брама, который только что создал этот материальный ум, материальные объекты, он стал думать: а действительно, каким образом? Как же так? Я же сам их такими создавал. И он подумал, что правы мои сыновья, никак этого нельзя сделать. Невозможно. Освобождение невозможно. И поэтому он стал молиться Кришне. И Кришна в образе Хамса-аватары пришел, и Кришна стал просвещать их. Но, в сущности, сама эта история, сам зачин этой истории тоже очень интересен, потому что даже люди духовные, им очень трудно понять, для чего же я создан здесь, в этом мире. Как недавно я тоже, мне попался на глаза журнал яговистов. «Сторожевая башня» там, или я не знаю что. Там на обложке были нарисованы счастливые яговисты, там муж с женой обнимающиеся, так. И весь журнал состоял целиком из картинок этих счастливых яговистов. И тема журнала была как раз эта. Каким образом совместить существование Бога с существованием страданий в этом мире? Почему, если Бог всеблагой, и если этот мир создан им, почему мы страдаем здесь, в этом мире? И решение, которое они предлагали, очень простое. Они сказали, что мы страдаем, как вы думаете, почему? Почему в этом мире есть страдания? А? Потому что в этом мире еще не все яговисты. Как только все в этом мире станут яговистами, то страдания исчезнут. Аривол. Что в сущности этот мир создан для яговистов. И как только все станут яговистами, то, соответственно, предназначение этого мира исполнится, и все будут счастливы здесь, в этом мире. Этот мир уже создан для моих наслаждений. Так? Но просто там есть какие-то небольшие неполадки, там просто еще не все дошли, каким образом. Тут нужно наслаждаться. И весь этот журнал, он очень хорошая иллюстрация всего этого, потому что он от начала до конца испещрен этими изображениями счастливых совершенно здесь, абсолютно счастливых, пьющих чай, там, яговистов, сидящих за одним столом, наслаждающихся здесь, сейчас. Поэтому это не так-то просто попытаться действительно оторвать одно от другого, попытаться понять причину материальных несчастий, причину моего материального страдания здесь, в материальном мире. И, соответственно, когда Хамса-аватар пришел, и когда Хамса-аватару задали этот вопрос, каким образом отделить одно от другого, если оно буквально создано друг для друга, как можно оторвать одно от другого, чувство от объекта чувств, Хамса-аватар сказал, что не нужно пытаться оторвать одно от другого, нужно выбросить и то, и другое. Нужно выбросить и материальный ум, и материальные чувства. Материальный ум, который заставляет нас гордиться здесь, в материальном мире. Материальный ум, как Сидар с вами в комментарии к одному из этих стихов проповеди Хамса-аватары, он говорит, что материальный ум заставляет человека считать себя наслаждающимся здесь, в материальном мире, и деятелем в материальном мире. И когда этот материальный ум есть у нас, то притяжение его к объектам материальных чувств абсолютно, ему невозможно сопротивляться. До тех пор, пока эта концепция есть у нас в уме, то чувства будут стремиться к материальным объектам. И объекты будут стремиться в наш ум, и оторвать их совершенно невозможно. Единственный способ для всего этого – это преданное служение. Единственный способ разрешения всех этих проблем материального существования – это понять, что я слуга. Что тело дано мне для того, чтобы я служил тому, кому это тело принадлежит. Что чувства даны мне для того, чтобы я этими чувствами взаимодействовал с Кришной, а не с объектами чувств. Чтобы я служил его чувствам, своими чувствами. И тогда мои чувства будут исполнять свое предназначение. И материальный ум я должен сменить на, соответственно, на ум духовный, на ум, который заставляет меня служить Кришне. Как в Гопалчампу есть очень интересный стих, который объясняет, каким образом происходит эта перемена. Каким образом человек может реально поменять свое отношение к этому миру. Каким образом происходит переключение сложного отношения, когда я пытаюсь властвовать в этом мире, наслаждаться этим миром, господствовать над ним. Что интересно, что на древнееврейском мужчина, первого мужчину, Адама, называют Иш, а женщину называют как? Иша. Да, совершенно верно. Иш кто такой? Ишвара, владыка. А Иша кто такая? Владычица. Вот. То есть, каким образом Джива Госвами объясняет, каким образом происходит это переключение. Как мы уже говорили, наше сердце запрограммировано на это. Наше сердце привыкло властвовать здесь. И из-за того, что оно привыкло властвовать здесь, из-за того, что оно слишком долго наслаждалось здесь в материальном мире, очень трудно переделать его. И даже мы, как бы служа Кришне здесь, в материальном мире, мы все время сталкиваемся с какими-то трудностями, потому что нам все время хочется наслаждать самих себя. Вот. И Джива Госвами говорит очень интересную вещь. Он говорит, я встретился с самим Хари, с Богом, и сердце мое ни на йоту не изменилось. Не правда ли? Удивительное утверждение. Я увидел самого Бога, и сердце мое, каким было, таким и осталось. Оно имеет непосредственное отношение к нам с вами. Мы тоже каждый день видим самого Хари на алтаре. И сердце наше, каким было, таким и осталось, остается. Так. Я увиделся с ним, я столкнулся с ним, я понял, что Бог есть. Но тем не менее, сердце мое как было жестким, так и осталось жестким. Оно не стало ни на йоту мягче. Дальше он говорит, я встретился с Нандой Махараджем, и с Ясодой, и с обитателями Вриндавана. И сердце мое как было жестким, так и осталось. Иначе говоря, я встретился с преданными, преданные, которые любят Кришне, которые служат Кришне, которые не просто знают, что Кришна есть, которые понимают, что нужно делать в этих отношениях с Кришной, и сердце мое все равно остается таким, как оно было, оно не изменилось. Дальше он говорит, каким образом мое сердце изменилось. Он говорит, ого, но когда я стал думать о том, как они любят друг друга, как Кришна любит Ясоду, и как Ясода любит Кришну, чем дальше я думал об этом, тем мягче становилось мое сердце. На каждом шагу. То есть Джива Госвами объясняет, что меняет реально наше сердце, что происходит, производит перемены в нашем сердце. В нашем сердце могут произойти перемены только тогда, когда мы поймем, какое блаженство испытывает душа, когда она служит Кришне. И как Кришна, откликаясь на ее служение, проливает на ее любовь. На самом деле весь Шримад Бхагаватам заключается в этом. Шримад Бхагаватам описывает то, каким образом человек служит Кришне, и как Кришна откликается на его любовь, как он проливает любовь на него, и как в этой любви они черпают бесконечное блаженство, как эта любовь заставляет их делать очень странные вещи, как любовь Нанды Махараджа заставляет Кришну, Бога, ставить себе на голову его сандалии, и важно нести эти сандалии, так? И приносить Нанде Махараджу эти сандалии, и говорить, это твои сандалии, я твой слуга. Так, каким образом Кришна становится слугой своих преданных? И каким образом все это меняется? Когда человек чувствует этот вкус, то тогда только в его сердце может произойти сдвиг. Когда он почувствует вкус этой любви, не просто думает, что Кришна есть и Кришна повелитель, или что есть какие-то преданные, которые его любят. Когда он чувствует эту любовь, как Это принцип рекламы. Как на рекламе, если просто изобразить предмет, то это один вид рекламы. Но если, что обычно делают люди, когда по телевизору рекламу показывают, что они делают? Они берут этот объект, который нужно отрекламировать, какие-нибудь дурацкие макароны, так, и начинают их с огромным блаженством есть. Какой-нибудь сидит там какой-то такой толстый человек, который может изобразить из себя верх блаженства и засовывает в себя эти макароны, так. И мы видим это, мы видим, каким образом он наслаждается. И это наслаждение порождает в нас желание такого же наслаждения, порождает в нас вкус. Так? Сейчас в чем наша проблема? В том, что у нас нет вкуса. Так? Но если у нас появится вкус духовных отношений, духовной жизни, так, то тогда никаких проблем не будет. И как Нарада Муни говорит в первой песне Шримад-Бхагаватам, когда у человека появился вкус, он не может пасть. Как сейчас мы с вами, увы, явились свидетелями того, как умер замечательный друг нашего движения Джордж Харрисон. Буквально это произошло несколько дней тому назад. Вот. И его жизнь – это пример того, каким образом преданный дает людям другой взгляд на мир. Как мы уже говорили, первый естественный, как бы автоматически вырабатываемый взгляд на мир – это то, что я должен наслаждаться этим миром. Я должен жить в этом мире и наслаждаться этим миром, и соединять объекты чувств со своими чувствами, которые приводят к страданиям, которые приводят к смерти, которые приводят к болезням, которые приводят к безумию человека. Вот. Но когда преданный приходит, преданный обладает способностью дать людям этот вкус, почувствовать, каким образом, служа Кришне, я могу получать высшее блаженство. Как, например, если мы посмотрим историю христианства, то каким образом проповедовали первые христиане? Первые христиане проповедовали именно этим, тем, что они ради Бога готовы были идти на любые жертвы. И было видно, что они в этих отношениях с Богом получают нечто гораздо большее, чем все остальные люди. Все остальные люди, наслаждавшиеся в Римской империи, они только разводили руками. Есть множество историй того, как вот эта мученическая смерть людей, христиан, уверовавших в Бога, в то, что Бог любит их, что принес Христос. Христос принес то же самое. Христос на смену жестокому Богу, Богу, который эгоистичен, ревнив, который просто судит человека, он принес Бога, который любит. Бога, который живет ради любви, который ради любви пожертвовал собой. И, собственно, это то же самое, тот же принцип бхакти. И когда люди понимают это, что Бог любит, что Бог существует для того, чтобы любить, то тогда, соответственно, любовь, она проявляется в сердце. Она не может не проявиться в нашем сердце. Она сама по себе захлестывает наше сердце. И человек спасается, и у человека появляется вкус. И почувствовав этот высший вкус, духовный вкус, он может легко, с легкостью отказаться от любого материального вкуса. Как Джордж Харрисон, он был, мы все знаем, человеком, родившимся в то время, когда начиналась вот эта вот новая эпоха, сексуальная революция и все остальное, свобода, деньги, любовь, хиппи. Вот. Но так как он встретился со Шрилой Прабхупадой, и так как он служил Шриле Прабхупаде, то, соответственно, этот вкус навсегда остался в нем. И он смог этим вкусом поделиться со всеми остальными. Джордж Харрисон, мы все знаем, что он написал песню, которую, как мне вчера сказал Мадан Мохан, является самой знаменитой песней всех времен и народов. Этой песни раскуплено больше экземпляров, чем какой-либо другой песни на свете. И эта песня какая? «My Sweet Lord», «Мой сладостный Господь», Кришна. И там преданные в хоре поют. Что они поют? Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рама, Харе, Харе. Харрисон, он записал в своей студии то, что мы, ту песню, которую мы каждый раз слушаем, когда встречаемся с божествами утром, Говиндам Ади Пурушам, Тамахам Баджами. И Харрисон просил у Шрилы Прабхупады однажды посвящение. Он попросил: сделайте меня своим учеником, дайте мне духовное имя. И, казалось бы, тоже очень интересно, любой человек, любой духовный учитель почел бы за честь иметь такого ученика, как Джордж Харрисон. Любой учитель бросился бы на эту возможность, чтобы потом сказать при случае, что вот сам Джордж Харрисон мой ученик. Шрила Прабхупада ему сказал: зачем тебе духовное имя, у тебя и так имя духовное. Хари Сон, ты уже сын Хари. Ты уже, более того, там даже уже сварупа твоя есть. Тебе не нужно духовного имени. Ты просто делай то, что ты можешь делать. Потому что он знал, что вряд ли Джордж с его положением сможет следовать регулирующим принципам, вряд ли он сможет быть преданным со всеми строгими требованиями, которые предъявляются к этому. Но в то же самое время он знал, что главное, что нужно дать человеку, это небольшой вкус. И когда этот вкус появляется, вкус духовных отношений, когда от нашего эгоизма мы отказываемся жесткого, и когда мы чувствуем другой вкус, вкус служения, высший духовный вкус, то, соответственно, этот вкус будет вести нас по жизни. И мы можем видеть, что на протяжении всей жизни Харрисон помнил об этом. Несколько, пару лет тому назад, или, может быть, даже всего год тому назад, какой-то маньяк напал на Харрисона и пытался то ли душить его, то ли зарезал его. И что он кричал в этот момент? Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна, Кришна, Харе Харе! Он, может быть, не был преданным в полном смысле этого слова, но он всегда помнил это. Он всегда помнил, что Кришна спасает, что Кришна любит меня, что Кришна пришел для того, чтобы спасти меня в образе Господа Чайтани, и что он любит меня, ради этого он пришел. И когда мы, и в этом, собственно, благо, как Шрила Прабхупада он объясняет здесь, это идеальный стих для того, чтобы для начала марафона. Он говорит здесь, что он цитирует знаменитые стихи, которые являются эпиграфом любого марафона, стихи с конца Бхагавадгиты, что тот, кто открывает эту истину моим преданным, нет дороже этого слуги для меня и никогда не будет. Он комментирует те слова, с которых открываются этот стих, «Притохам». Такой человек, который делает что-то, который распространяет сознание Кришны, который дает другим людям возможность почувствовать этот вкус, который говорит, что Бог любит нас, и что Бог есть любовь, и что в сущности цель нашего существования заключается в том, чтобы служить Богу, и в этом служении Ему проявлять свою любовь, чтобы постоянно медитировать на эту любовь, которая связывает преданного и Кришну, чтобы постоянно говорить людям, что наше предназначение не в том, чтобы наслаждаться эгоистическими наслаждениями, а в том, чтобы отказаться от эгоизма и служить, и проявлять свою любовь, и чтобы эту любовь принимать от Кришны, чтобы этот поток двух любви встретился. Если мы говорим об этом людям, то в том, что мы говорим, будет вкус. Всегда будет хотя бы маленькой крупица вкуса. И этот вкус, в конце концов, может спасти человека. Этот вкус приведет к тому, что в самый последний момент своей жизни, в самый критический момент, когда человек не помнит ни о чем, обычные люди очень боятся, обычные люди страшатся смерти. Это жуткая вещь. Никто не хочет умирать, никто не может поверить, что он умрет. И либо они впадают в депрессию, либо они боятся, либо они кричат, либо мечутся, держась или хватаясь за остатки жизни. Но если эта крупица вкуса попадет, то в самый последний миг своей жизни человек будет помнить о Кришне. Как, когда Джордж Харрисон умирал, то у его изголовья, у его смертного одра было всего 4 человека. Его жена, его сын и Мукунда Махарадж, и Шьямасундара Прабху. Двое преданных, которые привели его к Шриле Прабхупаде. Их он попросил, чтобы они были рядом с ним. Ни кого-то другого, потому что никто другой не сможет нам помочь в этот момент. Он знал, если мне кто-то может помочь в этот момент, когда я расстаюсь с Кришной, то только преданный. И Мукунда Махарадж был рядом с ним, они повторяли мантру, они пели киртан, они шептали ему эти звуки на ухо. И поэтому эта смерть славная, потому что в этот момент он помнил о Кришне. В этот момент он понимал, для чего я жил, для чего я служил, для чего была вся эта моя жизнь. И в этом заключается суть миссии Господа Чайтани. Мы должны выходить, и мы должны говорить людям. Неважно, примут они или не примут. Маленький вкус, если он есть у нас, он останется у них. И потом, рано или поздно, мы не знаем, как он их спасет, куда он их приведет. Рано или поздно люди вспомнят, люди одумаются, потому что смерть, она приходит. И рано или поздно каждый человек понимает, что я неправильно пытался сложить эту головоломку, что мне нужно сложить ее по-другому, что задача моя, смысл моего существования в том, чтобы служить Кришне, и нет никакого другого смысла. Все остальное ошибка, за которую нужно платить очень большой и дорогой ценой. Поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, что если мы хотим стать дорогими Кришне, если мы хотим получить милость Кришны, то мы должны пытаться возвысить других людей до сознания Кришны, должны так или иначе дать людям хотя бы маленькую крупицу сознания Кришны, насколько мы можем, в меру наших возможностей. И таким образом мы станем дорогими Кришне. Как Вишванатха Чакраварти Такур, он говорит, он объясняет это слово «пуштимарг». Пуштимарг – это тоже наш путь. Это путь Валабхачари, но и наш путь – это пуштимарг. Он говорит, что пуштимарг, пушти – значит милость. И наш путь – это путь милости. Все то, что мы сделаем здесь, все то, что мы хотим сделать здесь, мы ни на что сами не способны. Единственное, что мы должны хотеть, это получить милость. Хоть немного милости. И здесь Кришна говорит, каким образом человек может обрести милость его. Он говорит здесь, так как ты заботишься о благе других живых существ, и так как это тоже мое желание, так как я создал этот мир ради их блага, так как я создал этот мир для того, чтобы они поднялись, чтобы возвысить их, если ты исполняешь это мое желание, ты становишься дорогим мне. И когда ты становишься дорогим мне, ты получаешь милость. Поэтому секрет движения сознания Кришны. Этот мир создан с определенной целью для того, чтобы принести благо людям, чтобы они могли понять, что они должны тут делать. И любой, кто пытается людям принести благо искренне, бескорыстно, не имея за душой никаких корыстных интересов, кто хочет просто принести им благо, просто живет ради них, пытаясь дать им чуть более возвышенный образ жизни и образ мыслей, пытаясь чуть-чуть возвысить их, тот исполняет миссию Кришны. И таким образом получает его милость. Таким образом он получает крипу. И эта крипа, милость, наша единственная с вами надежда. И как Шрила Прабхупада, он говорил о Джордже Харрисоне, что он замечательный человек. И он наверняка получит милость Кришны, потому что он столько сделал для Кришны. Он помог преданным. Он пожертвовал Бхактивиданта Мэнор, замечательный храм, который до сих пор принимает сотни тысяч людей, практически каждый день туда приходят тысячи и тысячи людей, которые получают сознание Кришны оттуда. Это все его заслуга. И поэтому в конце он получил эту милость. Эта милость всегда была с ним, потому что он что-то сделал для Кришны. И мы с вами тоже должны стараться здесь что-то сделать в меру своих сил. И если мы все то, что у нас есть, отдадим Кришне, то Кришна, он проявит милость. Он уже проявил милость, он уже проливает милость постоянно. Но чем больше мы будем давать, тем больше будет эта милость, которая будет приходить к нам от Кришны. И в этом смысл этого стиха. Кришна говорит здесь, так как ты заботишься о благе других, ты дорог мне. И так как ты дорог мне, ты получишь эту милость. Шрила Прабхупада говорит, каким образом мы можем эту милость получить. Вот. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Такой вопрос, когда практика там более-менее нормальная идет, то имя хорошо повторялось, но ум уже не привлекает какие-то объекты, да, но не исчезает вот этот картахан.
Картахан, эти монеты. Сигора Хари задал вопрос, очень интересный. Он говорит, что когда человек занимается духовной практикой, когда он повторяет святое имя, и когда все хорошо, вроде бы ум достаточно спокоен, и он не особенно бесится, не особенно рвется по отношению к объектам этого мира, объектам чувств. Но тем не менее, само вот это вот изначальное положение или изначальный грех, который в нас есть, картахама тиманьяте, это гордость, потому что я действую здесь, все зависит от меня, оно не уходит. И в какой-то момент, в каждом удобном случае, оно так или иначе проявляется и мешает. Почему этого не случается? По той простой причине, что это нормальная практика, так называемая нормальная практика. На самом деле ненормальная практика. Что это всего лишь слабая, жалкая тень нормальной практики. Нормальная практика – это когда я беру четки, я произношу Хари Кришна, и из глаз моих начинают течь слезы. Так, и я плачу. Потом немножко прихожу в себя и говорю: «Хари Кришна» еще раз. И волны дрожи начинают бить мое тело. Я немножко успокаиваюсь и говорю: «Кришна, Кришна». И волосы становятся дыбом на моем теле. Я как-то их приглаживаю. И говорю: «Хари, Хари». Это нормальная практика. И тогда уже там хартахамы, диманьят, этого нету. Потому что в этот момент я чувствую, Кришна, он в своем имени. И Кришна любит меня, я люблю его, и мне ничего другого не нужно. Я нахожусь там вместе с ним, и я думаю только о той любви, которая меня с ним связывает. Как... Очень интересно, Вишванатх Чакраварти Такур, также в Рагаварта Чандрике, он объясняет разницу между различными расами. И он говорит, что разница между расами заключается в степени того, насколько Кришна поглощен этим переживанием, этой расой. Что чем выше раса, тем Кришна более полно находится и живет в этой расе, так что он полностью забывает. Чем больше Кришна забывает, что он Бог, тем в большей степени, тем более высокая эта раса. И когда на Кришну просто медитируют какие-то йоги, так, то Кришне очень трудно забыть. И они сосредоточены друг на друге. Так, йог полностью сосредоточен, он в самадхи находится, он ничего не видит, не слышит, он, для него этот мир умер. Так, он видит только Кришну, и он смотрит на Кришну, Кришна смотрит на него, они смотрят друг на друга. Так, и они поглощены друг другом, но эта степень поглощенности еще не такая большая, поэтому Кришна там верховный Господь. Дальше, когда Кришна просто хозяин, и когда кто-то его слуга, то ему нравится, когда ему служат, и он поглощен этим, но не настолько. Но когда мальчики играют с ним, то он уже полностью забывает обо всем. Он заигрался с ними, он забыл, что там, дела какие-то, вселенная там, еще что-то. Ему не до этого. Он с ними играет, потому что они, их любовь так сильна в сакья-расе, что он полностью забывает о себе. И дальше Вишванатх Чакраварти Такур говорит, что в ацарья-расе эта поглощенность Кришны еще сильнее, потому что он настолько поглощается этой лилой, этой расой, что он начинает бояться своих преданных, так как его преданные в ацарья-расе, они старше его, они более, они, у них там хворостина в руке, еще что-то. Кришна, степень его поглощения, он не играет при этом, он полностью поглощен, он находится в этом страхе, он живет этим страхом. Так, этот страх, дай Бог каждому из нас когда-нибудь почувствовать, что это значит, когда сам Бог тебя боится. Вот. И дальше в Мадуре расе Кришна уже вообще обо всем забыл. Там уже точно так же, как его преданные забыли обо всем, бросили все, что только можно, и ради этого готовы забыть все, что угодно. Точно так же Кришна забывает обо всем. И, собственно, мы можем забыть о том картахам эти маньяте только тогда, когда мы полностью сосредоточились на своих отношениях с Кришной, когда мы понимаем, вот это смысл, вот это жизнь, все остальное смерть, все остальное это материя, все остальное это тлен. Так, жизнь, вот он источник жизни, и я его частица. И меня всегда связывают эти отношения. Когда я нахожусь в этих отношениях, этот ток жизни, он пронизывает меня, я нахожусь в них. И когда я полностью сосредоточен, да, тогда картахама эти монеты уходит. Но так как я не сосредоточен на этом, не полностью, то и Кришна тоже не полностью на мне сосредоточен. Он чуть-чуть, ровно столько, насколько я на нем сосредоточен, он тоже на мне сосредоточен. Он смотрит на меня с усмешкой и видит, как я страдаю, отсчитывая круги, как будто мельничные жернова я тут кручу какие-то. Вот. То есть все зависит от степени нашей поглощенности. Чем сильнее поглощен, тем в большей степени это ложное эго уходит. И когда я действительно в повторении святого имени понимаю, святое имя мой господин, оно ведет меня по жизни, оно источник вкуса и жизни, тогда да. Но пока я сам по себе, святое имя само по себе, но вообще приятно, да, так, ну ничего так, ну, Хари Кришна, ну ничего так, неплохо, да. Просто это... Не то.
В своем семинаре Иван Махарадж, он туда он был
Так кто ж поднимал пыль?
Плакала, да? Получается, ну кого же возвращаешься? Значит, послушки все-таки пошли, выходили и приводили назад, да? То есть все-таки получается. Какая-то жизнь происходила там.
Два вопроса заданы. Первое, когда Удава приехал во Вриндаван, то сначала он увидел пыль, поднятую коровами. Вопрос, откуда же эта пыль, если все тогда переживали разлуку с Кришной, коровы стояли просто и плакали, кто же пыль поднимал? Так, а пастухи, они просто лежали и плакали, они как их могли пасти? Ну, видимо... Были разные пастухи, разные коровы в Вриндаване. Были те, которые просто стояли и плакали. Точно так же, как вот вы сказали, что Нанда Махарадж, он мог говорить с Удавой, а Ясода уже не могла говорить. Она просто сидела в углу и плакала. Так она слова не могла произнести. Ну, можно представить себе, что были коровы, когда, которые иногда плакали, иногда траву щипали. Так. По большей части плакали, но иногда все-таки... паслись и потом возвращались обратно. То есть какая-то жизнь происходила. Раз пыль была, значит, они ходили, паслись. Что касается первого вопроса, то вопрос был такой, что правильно ли считать, что во Вриндаване как бы две есть фазы, когда Кришна был, и когда все радовались, и когда Кришна ушел, и когда все плакали. А с другой стороны, говорится, что даже когда преданный плачет, он как бы ощущает в разлуке Кришну. Да, это так, потому что в отношениях с Кришной есть две фазы, и одна называется самбога или встреча. И преобладающей эмоцией самбоги является счастье, радость. И другая называется випраламба или разлука, и преобладающим состоянием является трансцендентное горе. Это трансцендентное счастье, трансцендентное горе, которое не имеет никакого отношения к материальному счастью, к материальному горю. Они все имеют природу ананды, они все имеют природу высшего духовного блаженства. Вот. Но и они сменяются друг другом. В трансцендентном Вриндаване так или иначе разлука сменяется встречей, потому что разлука делает встречу слаще. Так, соответственно, поэтому иногда Кришна разлучается, иногда Кришна встречается со своими преданными. Но на самом деле преданные никогда не разлучаются с Кришной. И это главный урок этой истории с Удавой. Потому что Удава, когда он уехал из Двараки, он понял, что Кришны нет с ним, что Кришна остался в Двараке. Когда он приехал во Вриндаван, он понял, что Кришна тут. Что Кришна в большей степени здесь находится, во Вриндаване, когда преданный плачет и думает о нем, чем он забыл уже о Кришне. Они помнят о Кришне, они плачут, они разговаривают с Кришной, они постоянно находятся вот в этом общении с Кришной. Кришна в большей степени проявлен в этот момент, чем даже когда он был рядом с ними. Он понял, в чем его разница, его отношений с Кришной и отношений обитателей Вриндавана. В том, что для него разлука – это разлука, для них разлука – это не разлука как таковая. Ну да, эти две фазы есть – самбога и випраламба, встреча и разлука, отношения с Богом, которые дают человеку высшую степень духовного блаженства.
Нуждаются ли неоскверненные чувства в уме такому
Все то, что есть здесь, в материальном мире, это отражение того, что есть в духовном мире. И ум, который у нас есть, это отражение чистого ума, который постоянно служит Кришне. И в уме мы тоже служим Кришне, мы должны служить Кришне, мы не должны только телом служить Кришне. Как Сила Прупада объясняет как раз во второй песне Шримад-Бхагаватам, он объясняет, что цель материального тела – служить Кришне. Но дальше он говорит, что также материальный ум должен служить Кришне. Он создан для того, чтобы служить Кришне. И мы служим не только телом. Всегда говорится, чем мы служим, чем мы должны служить Кришне. Мы должны служить телом. Но если мы просто телом служим, а ум наш не служит Кришне, то это не служение. Мы должны служить ему умом, и мы должны служить речью. Когда эти три вещи есть, и этими тремя вещами мы служим Кришне, тогда наше служение полное, тогда чувства не осквернены. Когда у нас нет оскверненных чувств, и наш ум не осквернен, этот неоскверненный ум, он служит Кришне все время. Как в Дамодараштике, который мы поем, Манасья Вирастам, Сатьяврата Муни просит, пусть мой ум всегда держит в себе этот образ Капалы Балы. Манасья Вирастам, пусть он схватит его и не отпускает его. В этом служении ума. Нет, нет. В духовном мире нет разницы. Так, в духовном мире, так как там все состоит из духа, там нет разницы между чувствами, умом, там есть сварупа. И вся эта сварупа живого существа, там живое существо цельное. Наша проблема в том, что мы раздроблены. Мы разъединены, у нас есть ум, у нас есть чувства, у нас есть тело, у нас есть язык, и эти чувства, они периодически отпадают от нас, там какие-то руку нас отрубят или еще что-нибудь. Мы не являемся цельным живым существом, и есть душа при этом. Так, в духовном мире живое существо скроено из одного куска, из него нельзя разложить на эти элементы. Так? У него есть некое подобие ума или чувств, но на самом деле все это дух сплошной, это сварупа. И это, в этой сварупе ее предназначение служить Кришне. Она идеальным образом служит Кришне в сварупе. Она состоит из одного куска. То есть там нет этого деления. Да. Он говорит, что вкус приходит только тогда. До этого сердце, даже лава, он употребляет это слово, лава буквально значит ни на йоту, ни на сантиметр. Сердце ничуть мягче не стало, оно как было круром, крура-читтам, он говорит. Крура-читтам значит жестокое сознание, так и оставалось жестоким сознанием. Мридулая там на бхавати, оно не размягчалось. Нет, он может, он должен услышать, ему не обязательно увидеть об этом. Ему нужно услышать об этом. Как, один из примеров этого, как я говорил, такой очевидный, это Иисус Христос. Так? И он именно принес эту любовь, и вот этот вот подвиг, который он совершил, когда он пошел на муки ради других, он таким образом доказал, что такое Бог, в чем суть духовной жизни. Суть духовной жизни в жертве, в любви. Так, и когда люди размышляют об этой любви, слезы любви у них появляются на глазах. А у них появляется вот этот высший духовный вкус. И они идут на... И точно так же тут. Джива Госвами как раз объясняет, или Вишванатх Чакравати объясняет в Рагаватма Чандрике, что человек слушает об этой любви. И когда он слушает о том, как настоящий преданный любит Кришну, как Кришна любит преданного, у него появляется желание любить так же. У него появляется жадность, лоба. То есть у него еще нет самой любви, но у него появляется желание того же самого. Я хочу, я не хочу ничего другого, я хочу только любить Кришну, точно так же, как его любит там кто-то, Нанда Махарадж, Яшода Май, или кто-то. Вот. Ему не обязательно видеть это, ему достаточно услышать об этом. Он стал есть с дерева смерти. Скучно стало. Не, на самом деле ему не было скучно. Какое-то время у них все там хорошо было. Все это появилось, вся беда появилась, когда, значит, змей-искуситель стал шептать что-то. И, насколько я понимаю, по крайней мере, можно сказать, что пока разум чист, то этот разум нас не будет соблазнять. Но как только разум соприкасается с материальной энергией непосредственно, которую олицетворяет змей-искуситель, потом дальше, соответственно, Бог проклял этого змея и сказал, ты будешь все время по земле ползать и прахом питаться. То есть этот змей, это, так сказать, вот эта вот материальная энергия. Как только разум соприкоснулся с материальной энергией, то разум осквернился. И в результате того, что разум осквернился, в частности, гуной страсти, именно эта гуна страсти начинает соблазнять человека. Она начинает соблазнять. Поэтому в этом наша проблема, в том, что мы находимся в царстве материальной энергии, разум все время с этим соприкасается, и этот разум, соприкоснувшись с ней, он начинает нашептывать. Теперь, что советует, в частности, Сидар с вами, в таком случае, каким образом он говорит, что нужно делать? Он говорит, что человек своим высшим разумом, помимо низшего материального разума, который будет постоянно, так сказать, его соблазнять, постоянно его искушать, так, у него есть высший разум. И он должен с помощью этого высшего разума, который должен заряжаться или очищаться как-то изучением священных писаний, должен наблюдать этот процесс искушения. Он должен смотреть, каким образом, и видеть этот процесс искушения, и думать, опять меня искушают, опять там этот самый змей с Евой, Еве что-то шепчет. Так? Иначе говоря, тут есть три вещи. У нас есть Ева, есть этот змей, и есть, соответственно, Адам. И вот роль Адама заключается в том, чтобы запретить Еве общаться со змеем, чтобы как только Ева начнет шушукаться со змеем, чтобы Адам тут же это пресек и сказал, нечего, не нужно этого всего. Сидар с вами говорит, что вы должны смотреть и видеть этот процесс искушения, и смотреть, понимать, к чему это все приводит, что в конце концов ни к чему хорошему это не приведет. И он должен как бы вот немножко со стороны свысока на это смотреть и пресекать. Или размышлять, в частности, над вот этой вот бренностью материальных удовольствий или материальных наслаждений, которые никого счастливыми не сделали, над бренностью этих соблазнов. Вот. То есть вот в этом суть. Да, понятно, что телевизор, он там есть, это древо познания добра и зла растет в каждом городе и деревне, там, в каждом доме, голубые экраны там зажигаются, и оттуда столько добра и зла всякого выплескивается на нас. Но если при этом я пойму, ну сколько же можно вообще кушать все это добро и зло, что ничего хорошего нет. Кушаю, 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 кушаю. Оно выплескивается, выплескивается, и ничего хорошего я не получил от этого. То есть он должен смотреть со стороны на все это и не поддаваться искусу. А уже есть у меня время-то или нет? Наверное, уже слишком поздно. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.
То есть все равно попустить сначала одна, да? То есть пройти через все эти...
Ну, не совсем так, потому что это Рупа Госвами объясняет, что когда у какого-то преданного очень сильный вкус живет, то он может заразить нас своим вкусом. То есть до определенной степени, хотя, может быть, это не наш собственный опыт, и он не не нами получен, пережит, но тем не менее какой-то отблеск вот чужого вкуса мы можем получить. И получив этот отблеск чужого вкуса, мы можем таким образом на основании вот этого вот отблеска уже свой собственный опыт духовный настраивать. То есть нам не обязательно даже все какие-то шишки набивать, мы по милости, потому что есть такая вещь, как крипа. И крипа, милость, она может нас от многих каких-то бед уберечь. Как правило, да, человеку нужен какой-то свой кармический, ну вот этот вот, свои кармические заморочки отработать, чтобы расчистить поле для духовного опыта. А материальный опыт, накопившийся, все самскары, впечатления, они мешают реальному возникновению духовного опыта. Но, тем не менее, опыт мы можем получить по милости через, вот, через какое-то общение или через соприкосновение с кем-то. И этот опыт будет уже нашим опытом, и дальше он будет помогать нам вести как-то по жизни.
Вкус, который мы получаем, он могут не зависеть.
Авансом.
То есть не зависит от того осквернения, которое у нас еще сидит.
Да.
Он может преобладать.
Он как бы может пробить эту пелену осквернения. Вот. Как в самом начале мы можем услышать звук святого имени. Этот звук святого имени так или иначе может все эти оболочки невежества пробить и какой-то вкус выдавить из нас.
Я писала здесь о некоторой проблеме вам из зажима. Наверное, я успею ответ пока.
Я еще тут здесь. Пока. Я еще какое-то время тут.
И еще вот я хотела сказать, что Ниранджана Махарадж мне написал несколько слов, но буквально он написал два предложения. Вот.
А вам больше не надо?
Да, да. Вот. И я все-таки надеюсь, что вы тоже...
Я напишу.
Да-да.
Я напишу. Женщина – это олицетворение разума, и в данном случае женщины проявили гораздо больше разума. Тут никогда не говорил и не утверждал, что мужчина заведомо разумнее женщины. Это неправильно. А? Просто обычно в аллегорических историях Шримад-Бхагаватам женщина олицетворяет разум человека, материальный разум человека. То есть она вот, так сказать, это вот тот, кто... Неважно, тут в данном случае человек, не человек, мужчина это или женщина, так у нас у всех, мы все люди тут, и у нас у всех есть разум. И этот разум, он имеет вот именно такую, как бы, женскую природу. Вот. То есть он... Почему он имеет женскую природу? Потому что он немножко эмоционален, и потому что он, этот разум, его легко, наш разум, человеческий обусловленный разум, его легко сбить с толку, его легко искусить, как вот в этой вот истории. Только в этом смысле. То есть разум, который у нас есть, он вот такую роль. Просто его аллегорически называют женщины. Это ничего не значит, никоим образом не... А что касается всех духовных вещей, то тут все живые существа абсолютно равны, потому что для духовной карьеры, неважно, какая у нас оболочка на нас находится, надета, женская, мужская, все зависит только от искренности нашей и от желания служить Кришне. В полном мире там олицетворение или это символы, это, так сказать, атрибут материального мира. В духовном мире есть реальность, там нет олицетворения. Там есть мужчины, женщины. Это всего лишь мужчины и женщины духовного мира, это разные формы, разные настроения служения Кришне. Они служат Кришне. Что такое сварупа в материальном мире? В духовном мире, это то, каким образом я хочу служить Кришне, в какие отношения я хочу, как конкретно я хочу служить ему. Это, по сути дела, воплощенное желание человека служить Богу. И это желание может иметь различные формы. Такие формы, эти формы, формы мальчиков, девочек, женщин, кого угодно, мужчин. Тут может быть много причин. Третья песня Шримад-Бхагаватам говорит, что это привязанность. Если мы привязаны, если мы в прошлой жизни были привязаны к женщине, то мы становимся женщиной. Если мы в прошлой жизни были привязаны к мужчине, становимся мужчиной. Материальный закон кармы, он таким образом работает. То, к чему я привязан, то, о чем я думаю в момент смерти, я то и получаю. Если я был очень привязан к женскому образу и привязан к женщине, я становлюсь женщиной. В прошлом жизни я был мужчиной. Ну, по-разному тут может быть. Это, так сказать, грубый пример. Собственно, причина воплощения, она вся в Бхагавад-гите, в 8 главе объяснена. То, о чем думает человек в момент смерти, то он и получает. А положительные качества есть, да. И я дал целый семинар, где я описывал, так сказать, каким образом эти два начала, они дополняют друг друга здесь, в материальном мире. То есть у мужчины есть свои положительные качества, у женщины свои. В принципе, этот союз, он является гармоничным, так сказать. Они помогают друг другу. Психология мужчины и психология женщины, они как бы дополняют друг друга. У мужчины есть свои. Мужчина хорош тем, что он может анализировать, но он плох тем, что он иногда, когда он срывается, он теряет разум полностью. А женщина, она хороша тем, что она никогда не теряет головы. Она... В любых даже самых критических ситуациях у нее всегда, так сказать, она всегда, разум у нее остается включенным. Поэтому мы можем видеть, что если мужчина начинает деградировать, то он деградирует гораздо ниже и гораздо быстрее, чем женщина. Женщина гораздо реже деградирует, до самого низа доходит. У них хватает разума остановиться. То есть там... Да, она более эмоциональна, она более...